понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым! С вами снова «Самое Крымское» в мире радио «Крым Реалии». Я Сергей Макрушин. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц или на сайте «Крым Реалии».
Тема дня.
Говорим мы сегодня о такой важной теме, как коррупция, коррупционные риски. Вот взяв под контроль Крым, Москва обещала крымчанам в обмен на лояльность к происходящему и на поддержку происходящему большие инфраструктурные проекты. Сейчас ситуация выглядит так. Крупные проекты были заказаны совсем не случайным людям, фактически без конкуренции. Множество фактов свидетельствует о том, что избежать коррупционных рисков при реализации грандиозных господрядов не удалось. Одновременно с этим задерживаются выплаты по Крымской федеральной целевой программе. В частности, мы недавно слышали историю с деньгами на Керченский мост, а российский Минфин предлагает снизить уровень расходов на полуостров к 2019 году. Сама федеральная целевая программа на развитие Крыма была рассчитана до 2020 года. Все это может привести к фактической консервации и удорожанию объектов. Но об этом мы поговорим подробно после того, как обсудим еще одну небольшую тему, которая тоже грозит коррупционными рисками. Это долги. Долги руководителей нынешних Крыма Сергея Аксенова и Владимира Константинова. Давайте послушаем справочку.
100 слов по теме.
В 2014 году в украинских СМИ публикуют документы о проблемных долгах тогда еще лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова. К моменту аннексии Крыма он оказался фактически банкротом. Его имущество за долги могли бы арестовать. Речь идет о кредитах, которые Аксенов брал в 2008 году под залог недвижимости. Впрочем, лично ему по документам это имущество не принадлежало. Наличие долговых обязательств Аксенова подтверждается и решением Центрального районного суда Симферополя от 9 октября 2012 года. Документ обязывает его выплатить порядка 35 миллионов гривен. Еще один герой Крымской весны – владелец фирмы «Консоль» Владимир Константинов. Он пришел в политику из строительного бизнеса, который в последние годы испытывал трудности. Причина в кредитах. Общая сумма, занятая им в украинских банках, составила порядка 1 миллиарда гривен. Часть из них была взята в долларах и евро. Тогда было начато производство по банкротству «Консоли». Весна 2014 года значительно поправила дела крымских банкротов. Они стали недосягаемы для украинского правосудия.
100 слов по теме.
Итак, это радио «Крым Реалии». Говорим мы сегодня о большой теме коррупции. Сейчас маленькая подтема – это долги представителей крымской фактической власти. Вы можете позвонить нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Повторю, 8 800 10 06 926. Пишите нам в Твиттер, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров. Вот начнем с того, действительно ли украинские банки могут взыскать долги своих кредиторов, которые занимают высокие посты в крымской власти, контролируемой Кремлем. Об этом мы решили спросить эксперта по защите прав кредиторов независимой ассоциации банков Украины Андрея Держалюка.
Андрій, Криму – це не приватний випадок якихось конкретних осіб. Це загальна ситуація, яка склалась в нашій країні. І ці активи банків, які знаходяться на території Криму, вони є проблемними. Тобто кредитний портфель українських банків в Криму є проблемним. Оскільки Україна не визнає Крим російською територією і вважає цю територію тимчасово окупованою, тому в правовому полі будь-яких інструментів для стягнення проблемної заборгованості не існує. Якщо звернутися до суду і отримати позитивне рішення в українському суді про стягнення заборгованості, то інструментів для виконання цього рішення немає. Виконавча служба України просто фізично не має можливості виконати рішення відносно майна боржника, який перебуває на території Криму.
А вот что сказал Андрей Держалюк относительно того, есть ли возможность перепродать эти долги российским коллегам, чтобы эти долги взимали уже российские банки.
Для врегулювання проблемної заборгованості банки можуть працювати тими ж колекторами, з іншими фінансовими установами, які діють в межах російського законодавства на окупованій території. Але якщо говорити про державні банки, вони не можуть створити свої філії на території Криму, які б діяли відповідно до законодавства Російської Федерації, через те, що загальна позиція нашої держави – невизнання Криму територією Росії.
І по ефективності, да, обращення в міжнародні суди, давайте ще послухаємо Андрія Держлюка і перейдемо к нашому спікеру.
Як юрист, який працює з банками, також розглядаємо ще один варіант захисту порушених прав. Як варіант просто захистити порушені права українських банків, можливо, звернувшися до міжнародних судів із відповідним позовом. Тобто це може бути дієвим механізмом для відшкодування збитків, завданих в результаті анексії Криму.
Итак, это был эксперт Комитета по защите прав кредиторов независимой организации Банков Украины Андрей Держалюк. Сейчас мы поговорим с руководителем банковской секции Союза защиты прав потребителей финансовых услуг Михаилом Беляевым. Михаил, доброе утро.
Доброе утро.
Мы сейчас говорим о больших кредитах, которые удосужились взять Сергей Аксенов и Владимир Константинов еще, когда Крым находился под контролем Украины. Есть ли сейчас шансы у кредиторов взыскать с Владимира Константинова и Сергея Аксенова долги?
Я думаю, что шансы есть. Как бы это им неприятно не было, этим двум персонам. Дело в том, что кредитный договор предполагает, как ваша, как обязанность банка предоставить вам определенную сумму денег, точно так же и ваша обязанность выполнять условия кредитного договора по возврату взятой взаймы суммы и уплаты соответствующих процентов. Вот всякие отношения между Крымом, Украиной и Россией вовсе не означают немедленного и безусловного расторжения этого договора. Так что договор действует, его никто не расторгал, в одностороннем порядке его расторгнуть невозможно, и таким образом обязанность по возврату кредита и выплаты процентов никто с людей, которые взял кредит вот на таких условиях, не освобождает.
Если в истории с Сергеем Аксеновым там индивидуальном порядке брались кредиты, да, там по распискам, то в случае Владимира Константинова там кредит брал его бизнес, это структуры, компании из структуры его строительного бизнеса под общим названием «Консоль». Ну, а в любом договоре с банком, да, там прописывается такая ситуация, как форс-мажор. Вот крымчане сейчас очень часто вспоминают об этом, говоря о том, что то, что произошло в Крыму весной 2014 года, это подходит под понятие форс-мажор. Вот может ли Владимир Константинов на этом основании избежать выплаты долга, ну, несмотря на то, что он в этом форс-мажоре принимал деятельное участие?
Да, если мы правильно переведем на русский язык понятие форс-мажор, то это вовсе не значит, переводится на русский, не как некие чрезвычайные обстоятельства, как у нас некоторые любят думать. Это обстоятельства непреодолимой силы. Вот тут никакой, на мой взгляд, непреодолимой силы для выплаты кредита и выполнения своих обязательств совершенно нету. Если там нет каких-то отношений между этими двумя банками, вы всегда можете найти систему корреспондентских счетов, которые позволят вам выполнить ваши обязательства. Я имею в виду задействовать третий там, и четвертый. Есть такая в международных расчетах схема, когда это все не препятствие. Есть понятие, ну, как бы правопреемственности вот этих вот банков. Как правило, там назначается банк-агент, через который надо выплатить. Я понимаю, что сейчас определенно есть, ну, скажем так, неупорядоченность в отношениях. Но неупорядоченность в отношениях, на мой взгляд, не должна снимать обязанности по уплате долга, независимо от того, был он взят физическим лицом, там, я думаю, не расписки. Если расписки, то это тяжелее, конечно, там, потому что это вообще какой-то, так сказать, малозаконный способ получения денег взаймы. Вот, а все-таки был составлен кредитный договор. А если это на фирму, то действуют точно такие же правила.
Госсовет Крыма неоднократно уже предпринимал попытки избавить крымчан от необходимости платить долги украинским кредиторам. И вот как раз-таки человек, которого называют человеком Владимира Константинова, это Владимир Ясинский, который долгое время руководил компанией «Консоль». Вот они неоднократно выступали с такой инициативой освободить крымчан от выплаты задолженности, либо хотя бы предоставить какую-то большую отсрочку. Насколько это реально? Пойдет ли Госдума на принятие подобного закона?
Вот я думаю, что может быть, но дело в том, что законы не действуют вот такого рода в одностороннем как бы порядке. Об отсрочке, наверное, как-то разговаривать можно, и это было бы, наверное, и по-коммерчески справедливо, хотя, сами понимаете, в международных отношениях и в бизнесе там слово «справедливость» приобретает своеобразный оттенок, да, скажем так. Вот, но закон, он, ну, есть на любой принятый закон в какой-то одной стране, существует понятие и международного права, и международного арбитражного суда, вот то, что вы до меня обсуждали эти вопросы. То есть есть процедуры обжалования и выхода из положения. Понятно, что каждая сторона тут будет отстаивать свои интересы. Это отсылка к слову «справедливость». Понятно, даже не всегда, может быть, с какой-то определенной натяжкой или с каким-то поворотом, попыткой повернуть события и трактовку событий в свою пользу. Но, тем не менее, это, я так думаю, перейдет в плоскость судебного разбирательства. Будет на то у обеих сторон охота. Но шансы у тех, кто предоставил деньги и пытается востребовать свои суммы, и, в общем-то, имеет на это основание, шансы у них, конечно, есть и, на мой взгляд, немалые.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был руководитель банковской секции Союза защиты прав потребителей финансовых услуг Михаил Беляев. А мы продолжаем. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Вы можете позвонить нам в прямой эфир. Для крымчан эти звонки бесплатные. 8 800 10 06 926. А сейчас мы, собственно, переходим к теме коррупции, как коррупционные риски, которых не удается избежать, они влияют на фактическую реализацию грандиозных проектов, которые запланировала Россия в Крыму. Обсудим мы это с нашим гостем, главой управления Transparency International Украина, известным борцом с тендерной мафией Андреем Марусовым. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, вот первая история, которую я хотел бы обсудить сначала. Керченский мост, потому что это стройка, которая находится на контроле, наверное, у всех. Всех интересно, как же там происходит реализация проекта. Ну, а для нас, конечно, здесь важнее всего деньги. Итак, с самого начала, когда было только анонсировано строительство, называлась сумма 24 миллиарда рублей. Фактически контракт сейчас заключен и исполняется на 228 миллиардов рублей. Плюс к тому же был очень интересный подбор участников. Сначала один друг Путина, Владимира Путина, президента России, был выбран, это по фамилии Тимченко, потом он отказался, сказал, что это слишком большая ответственность, и далее фирма Аркадия Ротенберга, «Стройгазмонтаж», зашла на этот проект. Финансирование объекта проходит через проблемный банк, который контролируется теми же Ротенбергами. И последний скандал, когда «Стройгазмонтаж» фактически отправила письмо в правительство России с слезными просьбами выделить денег, иначе стройка остановится совсем. Вот эта совокупность фактов, она о чем говорит нам?
Это говорит о том, что будет повторяться история, которая была со строительством всего этого Олимпийского городка, там, Сочи и так далее, да, и под Сочи, и Красная Поляна, вот, когда, ну, мы же помним про то, что благодаря там расследованиям журналистским, тем же самым российским, выяснилось, что, в общем-то, там эти асфальтовые дороги, да, их можно было, в общем-то, намазать черной икрой, так это где-то сантиметров 5 и в 10, да, то есть они фактически бриллиантовые дороги.
Или выложить купюрами.
Да, или выложить просто купюрами, да, квадратиком, потому что, ну, там те средства, которые изначально говорились и анонсировались, вот, они потом возросли многократно, там, чуть ли не в сотни раз. Вот, поэтому, ну, это классическая такая российская коррупционная схема, вот, когда под, так сказать, под видом громадных инфраструктурных проектов на самом деле осваиваются, да, громадные же деньги, причем с результатом достаточно, так сказать, неясным, нечетким и непонятным, да, будет ли все это дело построено, а если будет, да, то какого будет качество всего этого дела.
А можно ли предположить, что первая сумма, которую вот называли так, навскидку, я так понимаю, 24 миллиарда, она ближе к реальной стоимости этого объекта, который строится в Керченском проливе?
Тяжело на самом деле судить, да, поскольку, ну, мы-то все знаем, что Керченский пролив, да, он всегда был проблемным с точки зрения строительства чего-либо, чего бы то ни было, да, и это было еще там и при Сталине, там, и до этого, да, когда, в общем-то, скажем так, подходили с теми же самыми планами и отказывались от них из-за там сложных геологических, климатических, любых условий, да, поэтому, ну, тут достаточно сложно оценивать.
Ну, вот по поводу подорожания больших объектов, грандиозных объектов в Крыму, это уже такая тенденция, которая явно просматривается, потому что есть такой план построить в Крыму дорогу Керчь-Феодосия-Симферополь-Севастополь, она называется Таврида, и изначально назывались разные суммы, вот до того, как был подписан контракт, сумма называлась 85 миллиардов рублей, но 27 июня на портале российского правительства Крыма было размещено распоряжение Сергея Аксенова, который назначил ЗАО ВАТ единственным подрядчиком проекта на 128 уже миллиардов рублей. Ну, здесь две вещи очень интересные. Во-первых, такое резкое подорожание. Во-вторых, то, что Сергей Аксенов назначает подрядчиков по крупным объектам. На этот год в Крыму вот такие порядки действуют.
Ну, опять же, идет, в общем-то, ну, классическая коррупционная тендерная схема, да, когда идут закупки, ну, де-факто, да, это даже не закупки, это вот то, что вы правильно сказали, да, то есть кто-то из правительства назначает, ясное дело, с выгодой для себя, то есть тут можно не сомневаться с тем, что можно разрешить предполагать, какие могут быть откаты за подобное назначение. Вот. То есть, ну, а на строительных подрядах мы-то знаем, что там может быть и 50% и больше. Вот. И если мы тогда делим эту сумму, то, в общем-то, наверное, можем получить где-то там реальную стоимость всего этого дела, если убрать эту коррупционную маржу. Вот. Поэтому, ну, я говорю, это такая, даже не российская, скажем так, а мировая тендерная коррупция. Вот яркий пример.
8-800-10-06-926. Вы можете звонить нам в эфир. У нас есть звоночек из Крыма. Доброе утро. Мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. У вас есть вопрос? Или вы хотите нам что-то рассказать?
Да, у меня есть такое мнение. Вот ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
А доказательство чего вам необходимо? Может быть, мы сейчас доказательство-то вам приведем?
Вот то, что есть элементы коррупции, вот, например. Я выскажу такое мнение, что большинство жителей Крыма считают, что Крым уже вернулся. И стоит обсуждать его возвращение Украине.
Скажите, пожалуйста, а вот
Украина
у вас...
Украина отрестилась и очень довольна этим.
Не возникает никаких вопросов в связи с тем, что крупнейший объект по Крыму строит фирма, которая принадлежит другу президента Российской Федерации? Пропала у нас связь. Ну, хорошо. Ну, вот, кстати, почему людям важно понимать, что такое коррупция, и почему ее не должно быть?
Ну, тут очевидно, да, поскольку все эти средства, все эти миллиарды, которые идут в частные карманы, они на самом деле могли идти, так сказать, на удовлетворение нужд тех же самых крымчан, вот, и в образовании, и в медицине, и, ну, и в конце концов, строительство нормальных качественных дорог, да, по нормальным ценам.
Да. Вот в Крыму, Сергей Аксенов борется постоянно с коррупцией, делает он это очень активно, и сейчас предлагаю вашему вниманию то, что он говорил сразу после первого громкого коррупционного скандала, когда в Крыму был задержан министр промышленной политики Андрей Скрынник.
Мнение.
Брать взятки, лоббировать, то есть конкретные интересы, пилить бюджет, то есть то, что было раньше принято, за это будет тюрьма. И открыто я выступал инициатором и отстранением большего количества министров, чем это было сделано за все предыдущие годы крымского правительства. Я лично отстранял. Я же сам практически на каждом совмине обращаюсь в органы ФСБ, милиции, публично провести по тем или иным ситуациям расследования. То же самое, кстати, Черноморнефтегаза, то же самое касалось, то есть, как бы, наших муниципальных ГУПов, предприятий и так далее. Об этом никто не может сказать, что это не делается, потому что я это делаю в прямом эфире. Вы можете поднять все стенограммы и все наши видео, они все есть в интернете, всех заседаний Совета Министров. Больше, чем я на эту тему, но никто не обращается, поверьте мне.
Мнение.
Ну, а тогда еще напомню, Сергей Аксенов активно защищал Скрынника, Андрея Скрынника, но в декабре 2015 года Андрей Скрынник написал заявление об отставке, а в январе уже Сергей Аксенов ему в спину бросил обвинение в том, что Андрей Скрынник крышевал рынки и брал очень большие взятки. Вот, вот эта тенденция, да, когда власть Крыма, с одной стороны, декларирует публично свою непримиримую позицию по отношению к коррупции, а с другой стороны, устанавливает в Крыму такой порядок, по которому подрядчик по крупным объектам вообще без конкурса назначается простым распоряжением Сергея Аксенова. Вот это о чем говорит?
Ну, это просто порочный круг, да, тут все очевидно, да, вот, поскольку, ну, опять же, то есть в Крыму произошел так называемый отрицательный отбор, да, когда в руководство, да, скажем так, в так называемую элиту, да, попали, в общем-то, люди, которые там до оккупации играли роль там третьих, пятых, там, подносящих у кого-то, да, у пятого там какого-нибудь подьячего, да, поэтому, ну и кроме того, опять же, да, то есть поскольку там вовлечение хоть какого-нибудь граждан там общественных организаций, да, этого нет, борьбу с коррупцией, то вот этот вот порочный круг такой вечный, да, он будет повторяться, там уйдет Аксенов, да, придет туда другой, будет то же самое, и опять же, это не реалии, скажем так, одного Крыма, это, в общем-то, российские реалии.
Вот 15 секунд у нас осталось, а в Украине с момента победы революции в 2014 году есть какие-то позитивные изменения? Потому что мы говорим сейчас о Крыме, а вот в Украине.
Ну, ясное дело, ну, позитивно, если говорить о каких-то там действительно там свершениях, да, то очевидно, это гораздо более широкий доступ к любой информации, которая в распоряжении государства. Это и тендеры, это и там государственные реестры, компании, автомобили и так далее, там недвижимость, да. Вот, то сейчас, на самом деле, граждане Украины имеют там в общем-то, полный набор инструментов, чтобы проверить того или иного чиновника, да, лжет он в своих декларациях или нет.
Спасибо. Возможность сравнить, да, свои возможности в борьбе с коррупцией.